А Беттик, я чувствовал, стоял у арки, обратив голубое лицо к пучине. Нет, не голубое. Цвета отсутствовали. Больше не было ни голубого, ни серого, ни белого с черным. Быть может, так видят мир слепые от рождения? Если да, я им не завидую. «Компенсирую», — произнес компьютер. Его голос был таким же прозрачным, как аккорды, которые брала Энея. Внезапно пучина поглотила сама себя. Зрение возвратилось. Голубая и красная сферы заняли свои места на носу и на корме. Несколько секунд спустя голубая переместилась вдоль корпуса, словно пончик вдоль ручки, и вдруг ослепительно вспыхнула. Из нее буквально брызнули разноцветные геометрические фигуры. Впрочем, это словосочетание не передает всей изысканности сформировавшегося узора. Там, где была пустота, пульсировали, извивались, разрастались наипричудливейшие объекты. Витки закручивались самым невероятным образом, порождая диковинные формы кроваво-красного и кобальтового оттенков. Желтые эллипсы превращались в пульсирующие цветки. Мимо проносились лиловые и фиолетовые спирали, нечто вроде ДНК Вселенной. Я слышал голоса этих цветов и фигур, напоминавшие далекий гром или рокот прибоя. Сообразив, что стою, разинув рот, я повернулся к Энее с андроидом. Они словно купались в море красок. Девочка по-прежнему что-то наигрывала. Она смотрела на меня, а ее пальцы скользили по клавиатуре.
«Может, пойдем внутрь?» — предложил я. Моя фраза словно разделилась на отдельные слова, которые повисли в воздухе, будто сосульки на ветке.
«Великолепное зрелище», — проговорила Беттик. Скрестив на груди руки, андроид разглядывал буйство формы красок вокруг корабля. Его кожа вновь поголубела. Она перестала играть. Почувствовав, быть может, что мне действительно плохо, она встала, взяла меня за руку и отвела в каюту. Балкон втянулся внутрь, каюта приобрела нормальный вид. Только теперь я смог вздохнуть.
«У нас в запасе 6 дней», —
сказала девочка. Мы сидели в проекционной нише, где подушки были мягче всего. Обед, после которого Абеттик подал холодный фруктовый сок, остался позади. Мои руки слегка дрожали.
6 дней, 9 часов, 27 минут», — уточнил компьютер.
«Корабль», — заметила Энея. «Будь добр, помолчи. Тебя, кажется, никто не спрашивал».
«Хорошо, мадемуазель Энея».
6 дней», — повторила девочка. «Нужно приготовиться».
«К чему?» Я пригубил сок.
«Думаю, нас будут ждать. Поэтому надо прикинуть, как нам пройти через систему Парвати и без помех добраться до возрождения Вектор».
Я окинул девочку взглядом. Усталое лицо, растрепанные, мокрые после душа волосы. Наслушавшись песней, в которых столько говорилось о той, кто учит, я ожидал увидеть нечто иное. Юную мессию в тоге, вундеркинда, изрекающего исполненные глубочайшего смысла фразы. Энея же была обычной девочкой, если не считать выражения глаз. Она словно позаимствовала свой взор у Мартина Селена.
«Как нас могут опередить? Мультилинии давным-давно не работают, поэтому факельщик, который идет за нами, не может послать предупреждение. Не то что в твое время».
Энея покачала головой.
«Мультилинии уничтожили еще до моего рождения, ведь мама забеременела до падения».
Девочка повернулась к Абеттику. Андроид стоял у стены и потягивал сок.
«Извини, что я тебя не помню. Мне казалось, что я познакомилась со всеми андроидами в Граде Поэтов».
«Неудивительно, что вы меня не помните, мадемуазель Энея». Абеттик наклонил голову. «Я покинул Град Поэтов задолго до того, как ваша мать отправилась в паломничество. Мы с моими родичами работали на реке Хулай и в Травяном море. После падения мы...» ушли с работы и потеряли друг друга из виду.
Понятно. После падения началось сущее безумие. К западу от уздечки андроидам лучше было не появляться.
«Не, серьезно», — сказал я. «Но почему кто-то должен нас поджидать? Мы раньше ушли в гиперпространство, значит, они появятся у Парвати через пару часов после нашего прибытия, верно?»
«Верно»,
— согласилась Энея.
«Но мне почему-то кажется, что нас будут ждать. Поэтому надо составить план действий. Нашему кораблику придется играть в догонялки с боевым звездолетом».
Мы принялись выдвигать идеи, но в голову не приходило ничего путного. Даже компьютер, когда его спросили, не сумел что-либо предложить. Во время беседы я наблюдал за девочкой, отмечая про себя, как загибаются кверху уголки ее губ, когда она думает, как перерезает лоб морщинка, когда она говорит о чем-то важном, какой нежный у нее голос. Пожалуй, я начал понимать, почему Мартин Селен требовал уберечь Энею от неприятностей.
«Странно, что поэт не попрощался с нами», — заметил я. «Неужели ему не хотелось поговорить с тобой?»
«Дядюшка Мартин никогда не общался со мной по радио или по телевидению», — Энея пригладила пятерней волосы. «Мы договорились встретиться, когда я вернусь».
«Договорились?» — повторил я. «Выходит, вы двое все предусмотрели? Все спланировали заранее? И бегство, и ковер-самолет?»
«Наметки плана набросали мы с мамой», — Энея улыбнулась. «А когда мама умерла, я обратилась за советом к дяде Мартину. Он проводил меня этим утром до дверей сфинкса».
«Этим утром?» — ошарашенно переспросил я. В тот же миг до меня дошло.
«День выдался долгий», — грустно сказала девочка. «Утром я сделала несколько шагов и переместилась во времени наполовину того срока, какой люди провели на Гиперионе. Все мои знакомые, кроме дяди Мартина, наверняка мертвы».
«Не обязательно», — возразил я. «Власть Ордена установилась вскоре после того, как ты исчезла, поэтому многие из твоих знакомых могли принять крест. Если так, они живы до сих пор».
«Принять крест?» — девочка вздрогнула. «Родственников у меня нет, была только мама. А что касается знакомых, моих и маминых, сомневаюсь, чтобы они приняли крест».
Мы молча смотрели друг на друга. Я вдруг осознал, насколько экзотическое передо мной создание. Большинство событий, которые составляли для меня историю Гипериона, в то мгновение, когда девочка переступила порог сфинкса, еще не произошло.
«Как я уже сказала», — продолжала Энея, — «мы с мамой всего-навсего прикинули, что и как. Ковер-самолет, к примеру, в наши расчеты не входил. Мы не знали, вернется ли вовремя корабль консула. Правда, мы предполагали воспользоваться лабиринтом, если долина гробниц времени окажется недоступной. И надеялись, что я улечу с Гипериона на корабле консула».
«Расскажи мне о своем времени», — попросил я. Энея вновь покачала головой.
«Не сейчас. Мое время для тебя — истории и легенды. Но ты хоть что-то о нем знаешь? А вот я ничего не знаю о настоящем. Поэтому рассказывать тебе. Какое оно? Настоящее. Из чего сделано? И что в нем принадлежит мне?»
Это явно была какая-то цитата из неизвестного мне произведения. Я начал рассказывать об Ордене, о грандиозном соборе в Сент-Джозефе и...
«Сент-Джозеф?» —
перебила девочка.
«Это где?»
«Столица Гипериона. В твое время ее называли Китсом, а также Джектауном».
«А-а-а», —
протянула Энея, откидываясь на подушке со стаканом сока в руке.
«Значит, сменили языческое название. Думаю, отец бы не возражал».
Она уже во второй раз упомянула своего отца. Должно быть, речь шла о гибриде Джона Китса. Но я решил повременить с вопросами личного свойства.
«Да, когда 200 лет назад Гиперион перешел под власть Ордена, многие города и местности получили новые названия. Хотели даже переименовать планету, но почему-то не вышло. На самом деле Гиперионом управляет генерал-губернатор, которого, естественно, назначает орден. Я достаточно подробно описал нынешнее политическое устройство, достижения в области технологии и культуры, поведал об изменениях в языке, перечислил все то, что слышал, видел и читал о наиболее развитых мирах Ордена, в том числе и о чудесах Пассана.
«Похоже, многое осталось прежним», — заметила девочка, когда я остановился перевести дух. «Наука застряла, да? Никак не поднимется до того уровня, какой был при гегемонии».
«Ты права», — согласился я. «Вина за это отчасти лежит на Ордене. Церковь запретила создание и применение разумных машин, искинов, как их называли в твое время. Основной упор делается не на развитие науки, а на человека как такового, на его воспитание». Энея кивнула.
«Все равно, уж за 2,5 столетия можно было придумать что-нибудь эдакое. Мне кажется, я попала в темные века».
Я усмехнулся, поняв, что обиделся за орден, за общество, членом которого стал не по своей воле. «Ну, все не так страшно. Вспомни, орден победил смерть. Благодаря этому открытию стало возможным регулировать численность населения. Большинство воскрешенцев полагают, что пришли в мир надолго, по крайней мере, на несколько сотен лет, а если повезет, то и на 1000. Они не торопятся что-либо менять, поскольку спешить им некуда».
«Значит, Кристоформ пользуется популярностью?»
Энея пристально поглядела на меня.
«Да».
«А почему ты не принял крест?»
В очередной раз за последние дни я растерялся настолько, что не смог поначалу найти слов и пожал плечами.
«Ну, наверное, из упрямства», — наконец проговорил я. «К тому же большинство людей обращаются в христианство уже в зрелом возрасте. Молодые не торопятся, ведь они собираются жить вечно».
«Ты тоже?»
— взгляд девочки буквально пронизывал насквозь. Мне захотелось вновь пожать плечами, но я удержался и только махнул рукой. «Не знаю. Рассказать, что ли, о своей казни и о встрече с Мартином Селеном? Нет, погожу. Не знаю». А Беттик шагнул на середину ниши.
«А вы не откажетесь от мороженого на десерт? В холодильниках корабля хранится несколько сортов. Какой вы предпочитаете?»
Я решил объяснить ему раз и навсегда, что он не слуга, и принялся подбирать формулировку, но... Едва раскрыл рот, как Энея воскликнула:
«Шоколадная!»
А Беттик с улыбкой кивнул и повернулся ко мне. «Мсье Эндимион?» День и вправду выдался долгим. Путешествие на ковре-самолете по лабиринту, песчаная буря, бойня, устроенная, по словам Энеи, Шрайком. Первое в жизни расставание с планетой. «Шоколадная!» — заявил я. «Только шоколадное».